И я напомню, что эта мини-конференция еще должна продолжиться завтра. После утреннего собрания у нас будет, вот я смотрю по расписанию, с 11.15 до 13.00 будет еще одна тема. И вот на завтра мы как раз оставим тему о воспитании детей. А сегодня нам нужно довершить языки любви. Мы поговорили об ответственности жены, как жена проявляет свою любовь к мужу. Это проявляется в уважительном послушании. Как же муж проявляет свою любовь к жене? Тут уже больше обязанностей, и оставшиеся языки любви мы сейчас с вами разберем. Во-первых, это язык жертвенности. Посмотрите на 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Предал себя за нее. Это говорится о жертвенности. Мужья, любите своих жен, как и Христос, а как Христос любил церковь? Он проявил свою любовь к церкви тем, что он отдал свою жизнь за нее, ради того, чтобы создать церковь, спасти церковь, сохранить церковь. Христос пожертвовал ради церкви самой своей жизнью. И как Библия говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15 глава 13 стих. Также и мужья должны проявлять свою любовь путем жертвенности. Но полагать душу свою за других начинается не с большого, а с малого. Как и все большие вещи, начинаются с чего-то маленького. Да? Не нужно ждать, пока представится возможность ради жены закрыть грудью вражескую амбразуру или просунуть голову в чужую петлю, приготовленную для жены, и вот вы положите свою душу тем, что вместо нее умрете. Полагать душу свою за других начинается с того, чтобы помогать в чем-то малом, жертвовать своими силами, деньгами, временем, ресурсами, жертвовать своими интересами, уступать в чем-то, то есть жертвовать собой. Библия говорит, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» 1 Иоанна 3 глава 16-17 стихи. Тут говорится, как мы только что прочитали, о том, когда мы видим брата своего в нужде. Если мы видим брата своего в нужде и не помогаем, то разве это любовь? Так вот, любовь проявляется в том, когда мы помогаем, когда мы жертвуем своим временем, своими силами, своими делами, своими интересами ради другого. И вот жертвенность в семейных отношениях начинается с того, что мы жертвуем своими интересами, своими привычками ради супруга или супруги. Если ваш супруг или супруга увидят, что вы чем-то пожертвовали, то они поймут, что вы их любите. Если они увидят, что вы поступились ради них своими интересами, то они будут согреты вашей любовью. Следующий язык любви – это наставление. Это тоже язык любви, в первую очередь, со стороны мужа по отношению к жене. 26 стих продолжается такими словами. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». Как Христос свою церковь стремился осветить и очистить посредством слова, так же и муж свою жену стремится осветить и очистить посредством слова Божьего. И это тоже проявление любви. Здесь говорится о любви Христа к церкви. Так вот, муж проявляет свою любовь к жене тем, что наставляет ее через слово Божье. И это важный момент. Мы не всегда об этом вот так вот думаем. Представьте себе верующую семью, муж и жена, оба верующие, и муж тоже верующий, оба члены церкви. И при этом муж не занимается наставлением своей жены. Он думает, что его любовь проявляется в том, что он шашлыки пожарит и накормит свою жену, или его любовь проявляется в том, что он всю зарплату отдавал, тещу мамой называл. Вот. Но... На самом деле это, конечно, неплохо, но вот есть гораздо более важные вещи. И вот один из таких существенных моментов, который ни в коем случае нельзя упускать, это наставление через Божье Слово, это тоже проявление любви. Потому что муж берет на себя некое действие. он берет на себя ответственность за духовное возрастание своей жены. И это, конечно же, проявление любви. Вот когда родители, вот представьте себе, когда родители не занимаются воспитанием детей, они ничему не учат своих детей, дети просто предоставлены сами себе, они просто их кормят и дают им сладости и исполняют любые их прихоти. Мы можем сказать, что это идеальная любовь родителей к детям? Ну как же, они же сладости дают, они же кормят. Вот. Если родители, даже не говоря о духовном, если просто говорить об обычном воспитании, если родители не вкладываются в воспитание, то мы скажем, что это, ну, как-то не совсем хорошая любовь. И вот когда применительно вот между родителями и детьми, мы это понимаем, и мы рассматриваем это в контексте любви. Да, то, что родители наставляют ребенка, это любовь. И если они не делают этого, то это недостаток любви. Но почему мы не применяем то же самое по отношению к мужу и жене? Ведь духовное наставление жены – это тоже обязанность мужа, возложенная на него Богом. Поэтому если муж верующий и послушный Господу, то он должен наставлять свою жену. И это тоже нужно рассматривать в контексте любви. Когда он наставляет свою любовь, он проявляет любовь к жене, точно так же, как родители, наставляя своих детей, проявляют к ним любовь. И если он этого не делает, то это недостаток любви. Именно так на это и нужно смотреть. И вот если христианская семья понимает это, тогда у них приоритеты будут выстроены в правильном направлении. Если же мы не понимаем этого, то мы многое будем упускать. Заметьте, как Христос наставлял и очищал церковь. Он говорит, здесь говорится, во-первых, посредством слова. То есть это делается при помощи Слова Божьего. Библия говорит: «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Слово Божье освещает человека. Поэтому, когда мы преподаем и объясняем Слово Божье, то это уже отдаляет человека от греха и придвигает его ближе к Господу, к воле Божьей. Поэтому Слово Божье освещает человека. Слово Божье возрождает человека, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Слово Божье возрождает. Слово Божье дает Духа Святого. Скажите мне, через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление в вере, спрашивает апостол Павел Галатов. Подразумеваемый ответ – через наставление в вере. То есть, когда мы наставляем в вере, наставляем при помощи Слова Божьего, человек обретает Духа Святого. И мы с вами видели уже, что наставление из Слова Божьего, размышление над Словом Божьим – это путь к исполнению Духом Святым. Помните? Исполняйтесь Духом Святым, назидая самих себя псалмами. Слово Христово довселяется в вас обильно. Когда мы получаем наставление Слова Божьего, тогда наш разум, наше сердце приходит под контроль Святого Духа. А вот состояние, когда Дух Святой нами контролирует, управляет, это и есть исполнение Духом Святым. Кстати, в связи с этим уместно будет вспомнить вопрос, один из вопросов. Я чуть-чуть на него отвлекусь, потому что очень хорошо прям подходит к тому, о чем мы сейчас говорим. Вопрос такой был: при каждом ли чтении Библии происходит освящение и наполнение Духом? Иногда этого никак не замечаешь. Важно понимать, что исполнение Духом Святым – это не обязательно должно проявляться в каких-то эмоциях и в каком-то ощущении внутреннем, которое возникает. Да? Это харизматы так толкуют. Они говорят: «Ух, как я исполнился Духом! Такая благодать на меня снизошла!» Да, там, потому что он почувствовал что-то. Но на самом деле то, что они чувствуют, может вообще никак не быть связано с Духом Святым. Люди могут испытывать эмоциональный подъем на рок-концертах, в общении у костра, когда поют бардовские песни. И во многих-многих других ситуациях люди испытывают эмоциональный подъем. Харизматы это истолковывают как Дух Святой, присутствие Его или исполнение Духом Святым, но это на самом деле может вообще никак не быть связано. Когда же Библия говорит об исполнении Духом Святым, мы видим прежде всего силу Духа Святого, которая проявляется в святой жизни человека. И вот Ефесянам 5 глава 18 стих мы с вами прочитали, да, как, в каком ключе апостол Павел преподносит исполнение Духом Святым. Он преподносит его в контрасте с исполнением вином. Не исполняйтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. То есть пусть вами контролирует не вино, но пусть вас контролирует Дух Святой. Исполнение Духом Святым – это прежде всего жизнь, контролируемая Святым Духом, подчиненная Святому Духу, когда Дух Святой действительно руководит нами, нашими эмоциями, чувствами, мыслями, делами, словами. То есть когда мы поступаем по Духу, как Павел пишет в послании к Галатам, поступайте по Духу, то есть исполняйте угодное Духу Святому. По-другому сказать, исполнение Духом Святым проявляется в соблюдении Божьих заповедей. Жизнь благочестивая – это жизнь, исполненная Духом Святым. И жизнь сколь угодно эмоциональная, на любом эмоциональном подъеме, но если она не благочестивая и не подчиненная Слову Божьему, то это не исполнение Духом Святым. Итак, вот отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что исполнение Духом Святым вы не обязательно заметите. Исполнение Духом Святым – это не что-то, что вы почувствуете. Исполнение Духом Святым – это что-то, что будет проявляться в вашей жизни, что должны видеть другие люди. Когда другие люди будут смотреть на вашу жизнь, подчиненную воле Святого Духа, открытой нам в Священном Писании, тогда другие люди скажут, вот человек, живущий по Слову Божьему. Это человек исполнен Духом Святым. Итак, вернемся к этому языку любви, о котором здесь говорится, наставление, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Когда мы посредством слова Божьего получаем наставление, то это ведет к исполнению Духом Святым, к жизни подконтрольной Святого Духа, к принесению плода Святого Духа. Вот это все очень важные вещи. И это проявление любви. Более того, здесь говорится, что Христос очистил церковь не просто водой, а апостол Павел использует очень интересное слово – баней водной. Баня – это в древнем мире самое лучшее средство очищения. Правда, бани были немножечко не такие, как сейчас. Те бани, которые были известны апостолу Павлу, это не сруб, в котором стоит печка русская, да, и горит там пламя. Они немножечко по-другому организованы. Люди обычно мылись чаще всего в проточной воде, в реке, и не часто они это делали, потому что, ну, мало было возможностей для купания. Ту воду, которую они собирали у себя дома в цистернах, они не использовали для омовения тела. Почему? Потому что ее было мало, и ее нужно было сохранить на несколько месяцев, ей пользовались как питьевой водой. Поэтому мылись редко, вот. И предпочитали использовать разные благовония, но все-таки мылись. Простому народу было доступно омовение в воде где-то там, в ручьях, в речках, но более богатым людям было доступно истинное наслаждение. Это омовение и очищение в римской бане. И римские бани, они, конечно, были больше распространены в Италии и в Греции, но и в Израиле есть несколько примеров, сохранилось археологами откопанных римских бань. То есть апостолу Павлу было известно, что такое римская баня. Как же она выглядела? Это был большой комплекс, как правило. В ней был первый зал, это было холодное помещение. Там предполагалось облачиться в соответствующую одежду. Там просто велись разговоры, и там стоял также бассейн с холодной водой, где нужно было смыть просто внешнюю грязь, омыть ноги. И потом человек проходил в следующий зал, теплый зал. В этом теплом зале он уже готовился к тому, чтобы войти в горячий зал. Вот, там он сидел несколько минут тоже, и там можно было как-то умощать себя какими-то ароматами и так далее. И потом он проходил в горячий зал. А горячий зал – это зал, в котором... под которым горел огонь. Под ним был огонь, и во всех стенах были вделаны такие трубы как-то из глины, да, гончарные, керамические трубы. Вот, и вот этот горячий воздух от огня, от печки, который внизу был под полом, он поднимался по всем этим трубам, поэтому все стены были горячие. Вот. И на эти стены тоже лили воду, соответственно, везде было испарение такое вот. И вот в этом горячем зале они могли сидеть часами. Там было не слишком жарко, это не как в русской бане и не как в финской бане. Там была такая температура умеренная, но можно было проводить целые часы, и римские патриции часто целыми днями там пропадали, вот, вели свои беседы, плели свои интриги. Вот там же можно было делать массаж, там же втирали разные масла ароматные и так далее. И это считалось самым лучшим средством очищения. И вот когда здесь говорится о том, как Христос очищает свою церковь, говорится, что Он делает для нее лучшее очищение. Он не просто отправляет ее на речку сполоснуться, а Он очищает ее самыми лучшими средствами, которые сравнимы вот с баней, которая в те времена считалась лучшим средством очищения. И это есть Слово Божье. Вот так же и муж, чтобы проявить свою любовь к жене, должен стремиться очищать ее посредством слова. Один из вопросов тоже, может быть, мы к нему еще и вернемся, но кто-то задавал вопрос, как быть, если кто-то в семье ведет себя неправильно, нужно ли сразу это исправлять? Может быть, не сразу это нужно исправлять, об этом мы еще поподробнее поговорим. Но главным средством исправления должно быть в любом случае Слово Божье. Дух Святой будет использовать Священное Писание, истину Слова Божьего для того, чтобы работать над нашим характером. И это не обязательно будет происходить в одночасье, это будет занимать время, нужно много терпения к этому проявлять, да. Но самым главным средством, как мы можем воздействовать на мужа или на жену, это Слово Божье. Вот оно, очистительное средство, доброе и хорошее. Если мы будем пробовать своими средствами, человеческими силами исправить другого человека, будем его постоянно пилить, будем его упрекать, будем прикрикивать на него, будем высказывать свои претензии, то это будет подобно тому, что мы оттираем от него грязь железной щеткой. Это будет очень больно. Да, мы ототрем эту грязь, может быть, но это оставит раны, это оставит рубцы на коже человека. Это нехорошее средство очищения. А лучшее средство очищения, которое действует мягко и безотказно, это Слово Божье. Вот когда Слово Божье коснется сердца виновного человека, да, который в чем-то неправ, тогда Господь будет производить мягко свою работу, и это не оставит рубцов. Итак, если вы хотите, чтобы в вашей семье царила любовь, то развивайте такой язык любви, как библейское наставление. Очень большое внимание семейному наставлению уделяли пуритане. Это представители евангельского движения Англии 16-17 веков. Большинство людей тогда жили в селах, и не в каждом селе была церковь. Очень часто люди ездили в какое-то центральное село или в город, в котором располагалась церковь издалека. И бывало даже, что вся семья не могла поехать в церковь, потому что нельзя было оставить маленьких детей, кто-то должен был следить за хозяйством и так далее. И бывало, что отец ездил в церковь только один глава семейства отправлялся вот из своего дома, там побывал на служении в церковь. Но когда он возвращался из церкви, происходило что-то интересное. Когда отец возвращался из церкви, он собирал всю семью, и он проводил полное служение, аналогичное церковному собранию. Он читал Писание, пересказывал проповедь, всей семьей они вместе пели. И вот такие семейные служения, которые проводил глава семьи, могли у них занимать несколько часов. То есть полноценное церковное собрание. Представьте себе это, если вот жена заболела, осталась дома, да, и муж один приехал в церковь, побыл в церкви, послушал, как хор поет, послушал проповеди, записал это все себе, законспектировал, запомнил, какие места Писания читали. Потом возвращается домой, жену сажает перед собой, открывает Библию, начинает: «Итак, помолимся, братья и сестры», и молится с женой. Потом: «Сегодня хор пел такой гимн, но я тебе на четыре партии не спою, но вот, вот о чем был этот гимн». Вместе они что-то поют. Потом открывает, читает Писание. Потом пересказывает первую проповедь. Первая проповедь была вот о чем. Пересказывает вторую проповедь. Вот. И так далее. И вот проводят такое полноценное служение, и два часа они сидят вместе и посвящают вот такому вот церковному собранию. Представьте себе, если бы во всех наших семьях было нормальное, полноценное вот присутствие Слова Божьего, наставление, пение, то есть полноценное семейное поклонение. насколько меньше было бы семейных проблем, насколько больше наши семьи были бы насыщены Словом Божьим. И как жаль, что в некоторых семьях просмотр телевизора занимает гораздо больше времени, чем что бы то ни было связанное с Богом или с церковью. Конечно, ожидать тогда нормальной семейной атмосферы и хорошего духовного плода в такой семье, ну, не придется. В 17 веке жил пуританин Оливер Хейвуд. В 20 лет он стал проповедником, в 21 год он был рукоположен на служение пастора. У них с женой было трое сыновей, один из которых умер в младенческом возрасте, а двое других стали служителями Божьими. Вот этот человек, Оливер Хейвуд, написал книгу, которую он назвал «Семейный алтарь». Он не случайно назвал ее «алтарь», то есть «жертвенник», потому что в ней он сравнивает семейное поклонение Богу с жертвенником Ветхого Завета, а главу семьи он сравнивает со священником в Ветхом Завете. И вот он старается, проводя эти параллели, показать, что как в Ветхом Завете задача священника была наставлять народ в законе Божьем, ходатайствовать о народе в молитве и благословлять народ. Точно такая же задача и у мужа в семье. Муж должен наставлять свою семью в Слове Божьем, молиться о своей семье и призывать на семью Божье благословение. Кто-то может сказать: «Но я не проповедник». Но это задача не только проповедников, а всех мужчин. Здесь не случайно апостол Павел ко всем мужчинам, обращаясь, говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос». И говорит, вот что сделал Христос. Его любовь проявилась в освящении церкви через Слово Божье. Также любовь мужа должна проявляться в освящении жены через Слово Божье. Так что это задача всех мужчин. Кто-то может сказать: «Но я не знаю, что сказать, я не знаю, о чем говорить». Это очень просто на самом деле. Расскажите своей жене, своим детям, вот своей семье в этом кругу семейного поклонения. Расскажите им, что вы читали сегодня в Библии. Или прочитайте вместе Библию и просто спросите их. Даже вам не обязательно готовить проповедь и самим все говорить. Вам достаточно их спросить, что они поняли из прочитанного. И вы услышите уже, что вам нужно дообъяснить. Спросите, какие уроки они видят. И они сами скажут эти духовные уроки порой. И, может быть, вам, может быть, вы даже получите наставление как мужчина, как глава семьи от своих детей и жены. Они вам скажут духовные уроки. Ваша задача – это организовать и помочь им это. Ну и как бы последнюю точку в этом поставить, да, как бы обобщить. Вот. Вы можете обсуждать, что вы услышали в проповеди, в воскресной проповеди или в какой-то проповеди, которую прослушивали в записи. Скажите, что вы прочитали в какой-нибудь христианской литературе. Вы же наверняка читаете какие-то духовные книги, это важно, это полезно. Рассказывайте об этом, обсуждайте это со своей семьей. Будьте наставниками для своей семьи. Следующий язык любви – это прославление. 27 стих – прославление. «Чтобы представить ее себе славную церковью». Когда я говорю о языке любви прославления, я не имею в виду пение песен, как мы иногда называем пение песен прославлением. Я имею в виду, действительно, представление другого человека, которого ты любишь, славным. Вот как это Христос сделал. Он позаботился о том, чтобы церковь представить славной. Это цель Христа. Он не хотел унизить церковь. Он не хотел возвыситься за ее счет. Он не хотел, унижая церковь, почувствовать себя чуть-чуть выше. Христос, наоборот, хотел церковь превознести, возвысить, включить ее в свою славу, поделиться с церковью своим великолепием. Да? Вот. Также и целью мужа должно быть не унижать жену, не возвышаться за ее счет, но наоборот, возвышать ее. И чем больше муж возвышает свою жену, ну, в разумных и правильных рамках, да, тем больше он, по сути, и себя возвышает на самом деле. Это не значит, конечно, что нужно просто льстить своей жене, потому что Христос не льстит церкви. Да? Христос возвышает церковь не за счет лести. Он возвышает и прославляет церковь не за счет того, что он говорит: уси-пуси, какая ты хорошая церковь, хотя она плохая, может быть, да? Он не закрывает глаза на ее недостатки, он не говорит неправды, да, что типа, ну, допустим, там церковь грешит, а он говорит, ты безгрешная церковь. Он не за счет лести ее возвышает, а он возвышает и прославляет ее за счет, наоборот, очищения Божьим Словом. Здесь говорится о славе по Божьим меркам, как сказано дальше будет, не имеющую пятна или порока. То есть, освящая свою церковь, он делает ее более славной. И также муж, наставляя свою жену, заботясь о ее духовном очищении, он делает ее более славной в Божьих глазах. Но, тем не менее, вот нужно не упустить вот этого нюанса, этой направленности, этой цели. Его цель не унизить, а прославить. Точно так же и целью мужа должно быть не унизить, а возвысить. Наша греховная тенденция – это искать славы себе, зачастую за счет других людей. Стремиться, чтобы нас прославляли, хвалили, наши заслуги замечали. И наоборот, другого человека греховная тенденция плоти – стремиться унижать. Но любовь поступает не так. Любовь стремится прославить другого. Интересно, что даже внутри Божественной Троицы мы видим то же самое. Отец прославляет Сына, Сын прославляет Отца, Дух Святой прославляет Отца и Сына. Христос, например, говорил, Иоанна 17 глава, 4-5 стихи, Он говорит Отцу, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, какую Я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть, лица Троицы прославляют друг друга. Точно так же и в семье. Если складываются гармоничные отношения, то муж и жена будут друг друга возвышать, а не унижать. Пример того, как любящий муж прославляет жену, мы находим в книге Притчей. Притчи, 31 глава, 27-28 стихи. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее». Муж и хвалит ее. Видите, муж прославляет свою жену. Ну, конечно, здесь и жена, она встает, как здесь говорится, наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Вот. Она действительно достойна прославления. Она со своей стороны тоже проявляет заботу, любовь в заботе о доме. Вот. Но желание мужа – это хвалить свою жену. Очень прискорбно наблюдать, когда люди приходят порой на семейные консультации и рассказывают о том, что у них проблемы, что они друг с другом ссорятся, у них конфликты, не могут друг с другом жить, едва терпят друг друга и так далее. И потом, когда ты наблюдаешь за тем, как они друг с другом общаются, и замечаешь, что они даже перед другими людьми друг друга унижают. То есть, даже на глазах у других людей, допустим, на глазах у пастырей, к которым они пришли за советом, они начинают друг о друге говорить настолько уничижительно, настолько вот, ну, презрительно, как бы оскорбительно, да, что такие слова, ты думаешь, я никогда бы не хотел ни слышать, ни произносить. Вот, но они этого не замечают. Это греховная тенденция, которая ведет к разрушению семьи. Нормальные отношения в семье, когда наоборот муж и жена друг друга возвышают и хвалят перед другими людьми. Когда хвалишь свою жену, то люди делают соответствующие выводы, да? Ты словно бы и сам себя хвалишь тем самым. Вот. Ну, конечно, нужно все делать разумно, да? Если вы носитесь, как говорят, как с писаной торбой, вот, и везде на каждом шагу только и только говорите хорошее, то что сказано в книге притчей о такой ситуации? Сочтут за злословие, да. Вот. Поэтому надо делать все в разумных пределах, умеренно, но желание мужа возвысить свою жену, а не унизить. Следующий язык любви – это освящение. 27 стих. 27 стих. Христос стремится представить церковь, мы читаем дальше в 27 стихе, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. К Кто любит, тот стремится, чтобы объект его любви был угоден Богу, свят. Это значит, что муж должен наставлять жену в Слове Божьем, чтобы она освящалась. Это значит, что и жена должна молиться о муже, чтобы он освящался. Если же человек живет в грехе, то проявлением любви будет основанное на Писании кроткое обличение. То есть цель любви – это осветить. Если же мы не заботимся об освящении другого человека, то мы и не любим. Если мы подталкиваем другого человека к греху, не заботясь о его хождении пред Богом, то это не любовь. В связи с этим мне хотелось бы особо обратиться к тем, кто еще не женат, не замужем. Это очень важное тоже такое важное замечание. Современная культура навязывает нам такое представление, что если ты очень любишь, то можно все. Можно вступать в отношения до брака и так далее, потому что очень любишь. И любовью оправдывается добрачные отношения. И этому сейчас учат даже, к сожалению, вот многие программы по сексуальному воспитанию для детей, они исходят именно из такой предпосылки. Не ограничивать проявление любви у подростков и у детей. Если очень любишь, то пусть они занимаются чем хотят. Но что получается на самом деле? Это мирское мышление, это нечестивое, греховное мышление. Что получается на самом деле, когда мы смотрим на это Божьими глазами? Получается, что введение другого человека в грех, то есть его осквернение, его разрушение его духовной жизни, его нечистота перед Богом оправдывается любовью. Но разве же это любовь? Тот, кто любит, разве он желает разрушить отношения объекта любви с Богом? Ведь если мы введем в грех, возмездие за грех – смерть. Если мы введем в грех, это возмездие за грех – проклятие. Неужели мы хотим смерти и проклятия тому человеку, которого мы любим? Поэтому как можно оправдывать грех словом «любовь»? Это не имеет ничего общего с любовью. Поэтому мне бы хотелось дать совет тем девушкам, которые еще не замужем. Если парень говорит, что он вас любит, а затем пытается ввести вас в грех, то это не любовь. Бегите от такого парня. Бегите, на самом деле, в прямом смысле, разрывайте отношения и бегите. Может быть, он впоследствии исправится, и может быть, изменится, и вы сможете начать какие-то отношения с чистого листа. Может быть. Но на данном этапе бегите от него в первую очередь. Не верьте такому определению любви, потому что любовь возвышает, любовь очищает, любовь прославляет, любовь чтит, любовь делает святым, любовь освящает. Вот. Вот это правильное библейское определение любви. Далее совет для юношей, которые еще не женаты. Планируйте быть в своей семье таким духовным лидером, который заботится об освящении себя самого и своей жены, будущей. Для этого вам нужно начать с того, чтобы более серьезно относиться к своей собственной духовной жизни уже сейчас. Регулярно молиться, регулярно читать Библию, регулярно служить в церкви, то есть проявить духовную верность, воспитать в себе духовный характер, заложить вот эти вот предпосылки будущего духовного лидерства. Если вы сейчас их не заложите, то они не появятся на пустом месте в вашей семье, когда вы вступите в брак. Их нужно закладывать уже сейчас. Поэтому стремитесь уже сейчас к освящению и думайте о будущих отношениях с будущей женой именно в таком ключе, что вы стремитесь сохранить ее в чистоте, непорочной пред Господом, представить ее Богу, святой и чистой. И тогда вы сможете уже и в браке тоже заботиться об освящении своей жены. Еще один язык любви – это забота. Посмотрите на 28-29 стихи. Забота. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает ее». Пока на этом остановимся. Наверняка вы слышали такой тезис. Прежде чем любить других, нужно научиться любить себя. Однако этот тезис совершенно неправильный. И вот почему. Вот в этом стихе, в этих стихах Писание объясняет, что имеется в виду под любовью к себе. Сначала в 28 стихе Павел говорит: «Любите как самого себя», а в 29 стихе он объясняет, что имеется в виду. «Ибо» это значит «потому что», то есть дальше идет объяснение. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Итак, он говорит: «Любите как самого себя», а дальше объясняет, что он имеет в виду под любовью к самому себе. «Ибо никто никогда себя не ненавидел». Мы все себя и так уже любим. «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Заметьте, он говорит «никто». Это значит, что нет такого человека, который бы так не делал. Никто. «Никогда» – это значит, нет такого времени, когда бы человек так не делал. Это значит, нет такого человека, которому нужно учиться самого себя любить. Потому что нет никого, кто ненавидел бы свою плоть. И нет такого времени, когда нам нужно было бы учиться себя любить. Потому что здесь говорится, никогда не имел ненависти к своей плоти. То есть понятие о том, чтобы научиться любить самих себя, это искусственно созданное понятие, неправильное, не основанное на Писании, противоречащее Библии, и основанное на каких-то психологических теориях. Здесь же объясняется, никто никогда не имел ненависти к своей плоти. В чем проявляется наша любовь к самим себе? Что значит, что мы уже себя любим? Здесь дальше объясняется, мы не имеем ненависти к своей плоти, но любим ее. А в чем проявляется эта любовь? Но питает и греет ее. Мы себя питаем и греем. В этом проявляется наша любовь к себе. Мы все себя уже любим. Когда нам хочется есть, мы не говорим, а дай-ка я попощусь еще недельку. Нет, мы идем есть. Когда нам хочется есть, мы идем есть. Когда нам холодно, мы не поливаем себя еще холодной водой, а мы идем и теплее одеваемся. Когда рукой мы случайно прикоснемся к горячей плите, то мы не держим руку еще несколько минут, чтобы насладиться запахом собственного паленого мяса, а мы тут же отдергиваем руку. Нас этому не нужно учить. Это происходит на уровне рефлексов и инстинктов. То есть мы уже любим себя, мы внутренне это в нас заложено. В нас заложен такой инстинкт, чтобы не ненавидеть себя, а значит, не желать себе смерти и разрушения. Значит, когда мы прикасаемся к горячему, когда нам больно, если бы мы на самом деле себя ненавидели, мы бы продолжали испытывать боль. Как я себя ненавижу! Давай, страдай, страдай, гад! Вот. Но никто так не поступает. Никто так не поступает. То есть, чтобы так поступить, на самом деле нужно проявить определенные усилия воли. И это уже будет чем-то искусственным, а не чем-то присущим человеку. Изначально на уровне рефлексов в нас заложено себя любить, а значит, беречь себя от всяких страданий. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. И вот апостол Павел говорит, что так же, как мы уже любим себя, мы должны научиться любить других. Когда им голодно, мы должны поставить себя на их место. Так, когда мне голодно, как я себя люблю? Я себя кормлю. И вот поставив себя на место другого человека, мы должны сказать, так, ему голодно, что бы я сделал себе? Я бы себя накормил. Давай я накормлю этого человека. Когда мне холодно, так, поставить себя на место. Что я сделаю? Я оденусь, да? Вот этому человеку холодно. Как я могу проявить любовь к нему? Одеть его и так далее. Когда в опасности, спасти его и так далее. Вот одно из проявлений любви – это забота о физических нуждах. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Действительно, мы должны заботиться о физических нуждах. И муж проявляет заботу о физических нуждах своей жены. Это проявляется в пище, в питании, в одежде, в доме, в крови, да, в обеспечении крова, в лечении, заботе о ее здоровье и так далее. Это забота. Следующий язык любви – это нежность. Это нежность. 29-30 стихи. Продолжается дальше такими словами. «Питает и греет ее, как и Господь церковь». когда мы говорим «греет», в первую очередь представляется какое-то физическое воздействие, да? Там температуру прибавить, обогреватель включить. Но смотрите, дальше он говорит, как и Господь церковь. Господь церковь греет не физически. Не то, чтобы он как-то там температуру регулирует на термостате. Здесь греет в оригинале, вот здесь используется такое слово, которое употребляется не только в прямом смысле нагревать. Даже, извиняюсь, оно вообще не используется в прямом смысле нагревать. Оно используется в переносном смысле, как лелеять или утешать. В Новом Завете оно встречается еще всего лишь один раз, в 1 Фессалоникийцам 2:7. Вот то же самое слово греческого оригинала, которое в этом стихе использовано, питает и греет, греет ее. Это же слово используется в 1 Фессалоникийцам 2:7. А там сказано вот что. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». На месте вот этой фразы «нежно обходится» в оригинале стоит одно слово, и это то же самое слово, что и в Ефесянам 5 главе, на месте слова «греет». То есть греть в таком переносном смысле, как ну, согревать своим теплом, своей нежностью, лаской. Вот кормилица нежно обходится со своими детьми. Представьте себе мать-кормилицу со своими младенцами, как она с какой нежностью и заботой будет прижимать их к себе, с какой любовью будет смотреть на них. Вот нежно обходится, это то же самое. И Господь к церкви относится так, Он не то, что физически ее нагревает, а Он проявляет нежность по отношению к церкви. Вот точно так же и муж призван проявлять нежность по отношению к своей жене, и это будет тоже проявлением любви. Следующий язык любви – это исключительная преданность. Исключительная преданность. 31-32 стихи. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». В 31 стихе Павел цитирует Бытие 2:24. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Мы уже с вами говорили немножечко об этом вчера, да, об этом стихе. Мы говорили, что жена не просто добавляется к отцу и матери в списке приоритетных отношений, но жена заменяет собой предыдущие приоритетные отношения. Оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Не сказано, человек останется с отцом и матерью и еще плюс к этому прилепится к жене своей. Нет, оставит отца и мать. Семейные отношения эксклюзивны, они подразумевают исключительную преданность. И это тоже проявление любви. Поэтому если муж наряду с любовью к своей жене и заботой о ней, он слишком много времени проводит со своими родителями, ну, я не беру те очевидные случаи, когда родители болеют и нуждаются в заботе или в какой-то помощи, но я имею в виду без какой-либо определенной нужды, но он слишком прилепляется к своим родителям, так что женой начинает пренебрегать, и жена это чувствует, и жена начинает ощущать в родителях конкурентов, то здесь нужно задуматься, правильно ли он распределяет приоритеты. И наоборот, жена, если чуть что случится, она бежит к маме. «Ой, вот а мой-то как со мной поступил-то, а вот что он мне сказал». Вот. Это тоже неправильно, потому что она не отлепилась от отца и матери. На самом деле все эти проблемы нужно решать внутри своей семьи в первую очередь. Ну и точно так же, как мы должны отлепиться от отца и матери и поставить жену или мужа, соответственно, на первое место в своей жизни, выше родителей, точно так же мы должны, конечно, отлепиться и от всех остальных. То есть не должно быть так, чтобы друзья у мужа занимали большее место, более высокое место, чем его жена. Чтобы он проводил с друзьями все свое свободное время, жена чувствовала, что она брошена. Вот. Язык любви – это исключительная преданность. Эти отношения эксклюзивны. Оставит все другие отношения, все другие приоритеты и прилепится к жене своей. И вот когда именно такие отношения будут складываться и со стороны жены, и со стороны мужа, когда все эти языки любви, о которых мы с вами говорили, будут проявляться, вот тогда в семье будет видно отображение Христа и Церкви. Павел заканчивает 32 стих такими словами. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. То есть, действительно, он снова возвращается к сравнению отношений мужа с жены с отношениями Христа и церкви. Если муж и жена будут проявлять любовь друг к другу так же, как Христос и церковь, тогда они будут прекрасным отображением Христа и церкви для неверующего мира, и они будут мощнейшим евангелизационным свидетельством для неверующих людей. Вот это о языках любви. У нас осталось еще некоторое время для того, чтобы ответить на вопросы. Вы пока, если не трудно, подумайте, может быть, у вас есть другие вопросы, а у меня осталось здесь три. Как реагировать на грубость мужа или жены? Делать замечание на это или оставлять как есть? Как справиться с обидой после этого? И уточняется, что оба верующие. Как реагировать на грубость? Я думаю, что наиболее мудрой реакцией будет постараться повести себя, вот в данный момент, когда звучит эта грубость и это оскорбление, постараться повести себя так, как будто бы этого не случилось, как будто бы вы не заметили, как будто не прозвучало ничего грубого. То есть это то, что Писание говорит, любовь все покрывает, да, то есть покрывает молчанием, покрывает, не обращая на это внимания. Вот. Это самая первая реакция в данный момент времени. Это не исключает того, чтобы потом вернуться к обсуждению этой ситуации и поговорить о проблеме, если есть проблема действительно в характере, в поведении человека. Не исключает этого. Но в данный момент времени, вот в пылу раздора, когда другой человек сказал грубое слово, ну, наверное, если он говорит грубое слово, подразумевается какая-то конфликтная ситуация чаще всего. Вот если он в пылу сказал это грубое слово, то наиболее мудрой реакцией будет в данный момент времени не обратить на это внимание и отвечать так, как будто бы никакого грубого слова не было сказано, но отвечать, наоборот, смиренно, с любовью, или, может быть, не отвечать, если ситуация это позволяет. Почему это более мудро? Потому что если вы броситесь исправлять его и обличать в данный момент, в данную секунду, вот в пылу этой ссоры, то это будет все равно, что подливать масло в огонь. Огонь разгорится больше, и из этого конфликт только разрастется. И может получиться, что потом уже очень трудно будет этот конфликт остановить. Библия учит нас, что любовь все покрывает и все переносит. Но в дальнейшем, когда мы понимаем, да, вот как сейчас мы с вами говорили об этих языках любви, что любовь стремится к освящению другого человека, любовь стремится представить этого человека более святым и праведным перед Господом. В дальнейшем, когда все страсти улягутся, вот этот вот конфликт остыл, тогда можно вернуться к обсуждению этой ситуации. Лучше это сделать на следующий день или, может быть, даже еще спустя более долгое время. Вот. И тогда уже можно, как бы убедившись в том, что эмоции не накалены, что оба человека спокойны, тогда уже можно будет аккуратно завести разговор с мужем и сказать: «Дорогой», там, или как, Катя, как, Алексей Вячеславович, нет, «Дорогой, вот я бы хотела с тобой поговорить».
«Да, о чем?»
«Ну, давай, давай присядем, поговорим».
«Ну, давай».
Вот помнишь, вчера мы с тобой вот этот вот вопрос обсуждали, и ты сказал вот так вот.
«Да? Я так сказал? Да не, я не так сказал».
Ну, ты, может быть, сейчас не помнишь, но я очень это запомнила, потому что это меня сильно тогда поранило. Вот. Просто представь себе, что ты, ну, может быть, ты не помнишь, но представь себе, что ты правда вот сказал эти слова.
«Да не, не мог такого сказать».
Ну, сказал. Вот ты, как бы ты к этому отнесся? Ты действительно так считаешь, что я вот такая?
Ну, нет, ну, извини, я там что-то погорячился.
Ну, вот, в общем, когда вы не в пылу ссоры будете обсуждать эти вопросы, а когда вы вернетесь к ним спустя время, то обсуждение будет в 100 раз более продуктивным. Перед этим нужно, разумеется, помолиться. Вы помолитесь, вы найдете время и такое, ну вот, то есть такую ситуацию, чтобы в спокойной обстановке, когда муж доволен, когда он наелся, вот, вы подойдете к нему, и тогда вы будете обсуждать эти вопросы, и он воспримет, и вполне возможно, вы увидите, что он действительно не имел этого в виду, что, может быть, неаккуратно выразился, может быть. А если это происходит регулярно, и он постоянно себя так ведет и допускает какие-то грубые слова, тогда тоже, опять же, успокоился конфликт, в спокойной обстановке вы к этому вернулись и начинаете обсуждать и говорите, что, ну, дорогой, ты, ну, извини, я не хочу тебя обидеть, но я переживаю за тебя. Я вижу, что вот это не первый раз, но часто такое бывает, ты допускаешь такие вот грубые слова. Это у тебя, ну, частая реакция. Ты часто реагируешь таким вот образом. Вот, давай молиться, чтобы Господь помог нам увидеть, правильно это или неправильно. Ну, или как-то вот дальше уже начать вести аккуратно разговор вот в сторону того, что это действительно не угодно Богу, и что Слово Божие требует исправления в этом. Если муж послушал, хорошо, слава Богу. Если он не послушал, если он отрицает все это или какую-то такую вот очень резкую позицию занимает, что «да я вообще тебя слушать не буду, да ты заслуживаешь этого, говорил и буду говорить, и вообще ты мне не указ». То есть если он вот так вот себя ведет, тогда, конечно же, уже здесь ваша сфера полномочий, наверное, будет исчерпана, если он настолько резко себя ведет, ну что вы здесь делаете? Здесь уже нужно пойти дальше к церковному руководству ради блага его души. И, ну, заранее желательно предупредить его, конечно, об этом, да, но это только в крайнем случае. Обычно все-таки прислушиваются, обычно, ну, если верующие оба, члены церкви, обычно все-таки они прислушиваются. Это редко бывает, когда такой вот человек является упрямым грешником. Вот, тогда предупредить его просто и сказать, что, ну, дорогой, я все-таки вот вижу, что Писание говорит, что вот так вот нужно поступать, а ты ведешь себя очень грубо и неправильно по отношению ко мне, да, ты нарушаешь Божьи заповеди, ты грешишь против Божьего Слова. Я не хочу, чтобы ты так поступал, я хочу, чтобы ты был угодным Господу. Вот, поэтому, если ты не примешь вот этого обличения, Библия говорит мне, чтобы я пошла к руководству церкви. Где это тебе Библия говорит? Матфея 18. Матфея 18 глава. А, ну, там не говорится к руководству церкви. Ну, там говорится вдвоем или втроем. Я думаю, что я на тебя не могу повлиять, я возьму кого-то другого из братьев, из более авторитетных людей, и мы сначала вдвоем-втроем попробуем с тобой поговорить. Если ты не послушаешь, это пойдет дальше на церковный совет. Ну, то есть, ну, члены церкви обычно все-таки знакомы с этим в наших церквах, да, и они понимают, что за этим последует, поэтому слишком много там угрожать будущими церковными советами не стоит, а просто сказать, что ну, Библия учит меня, чтобы я вот так вот поступил. Но вот так вот нужно поступать лишь в том случае, если есть систематическое какое-то, то есть вот действительно это характер человека, не просто он сорвался один, другой раз, неаккуратно что-то сделал, но если это действительно систематическое нарушение, и если с его стороны есть упрямство, то есть он не хочет принимать обличение, тогда нужно уже привлечь кого-то еще к решению этого вопроса, к освящению. Чаще же всего все эти ситуации можно разрешить на уровне вот вдвоем, просто между собой, если это сделать правильно, с молитвой, не в пылу ссоры, а когда уже успокоились на следующий день, вернуться к этому, в спокойной обстановке, разобрать эту ситуацию, вот. Сказать, что вы делаете это из любви и желаете действительно, чтобы он был угодным Богу, ну и так далее. То есть вот такие вот вещи. Как самому справляться с обидой после этого? Есть лишь один способ, на мой взгляд, это библейское прощение. Библейское прощение. И это тема, которая заслуживает отдельного рассмотрения, и можно много говорить на тему прощения, это очень важная тема. Действительно очень важная, почему? Потому что одна из причин нарушения семейных отношений, разрушения семьи, знаете, в чем заключается? В том, что мы не прощаем. Как это работает? Я обычно привожу такую иллюстрацию, что непрощение, каждый случай непрощения, это когда мы вот другой человек причиняет нам какое-то зло, какую-то рану, какую-то боль, и мы берем это, и вместо того, чтобы это как камень, как будто он бросил в нас камень, и вместо того, чтобы этот камень выкинуть в сторону, простить, Мы берем и кладем этот камень на чашу весов. И раз уже чаша весов перевешивается. Потом в следующий раз он бросил в нас камень. Тоже сделал что-то плохое, греховное против нас, обидел. И мы снова вместо того, чтобы этот камень выбросить, простить, мы берем и добавляем этот камень на чашу весов. И вот так вот копится это копится годами. И, наконец, наступает такой момент. Смотрите на чаши весов. Вот у нас есть две чаши весов. На одной из них лежит громадная куча камней. И она эту чашу весов плотно пришпилила к земле. И вот тогда, когда возникла вот эта вот ситуация, это все наше непрощение, это все накопленные нами вот эти вот обиды, которые мы сами себе позволили их накопить в своем сердце. И тогда, что бы другая сторона ни делала, это никогда не окажется достаточным. Нередко бывает так, что вот в конфликтных ситуациях, в случаях семейных конфликтов, даешь совет виновной стороне, да, провинился, ну, муж, допустим, провинился, даешь ему совет, как поступить определенным образом, как загладить свою вину, как угодить своей жене. Он делает одно, другое, третье. Он даже цветы ей покупает и приносит. Он все, казалось бы, делает. Я не знаю, там, ресторан, одежду купить, цветы принести, время проводит, с детьми играет. И, кажется, ну, старается загладить свою вину всячески. Он действительно обидел ее в прошлом. Но потом он приходит и рассказывает, вот ничего не изменилось. Она как относилась ко мне, так и относится. Она не принимает. Я даже цветы ей принес, она в помойку выбросила. В чем причина? Это же так здорово, цветы принес. Человек, за которого она когда-то вот с такими глазами выходила замуж, принес ей цветы. А теперь как будто вообще это не существует для нее, как будто принес ей цветы, как будто оскорбление очередное. Она воспринимает, вообще, да что он принес веник какой-то, он бы лучше что-нибудь другое сделал. Ну, и что бы он ни делал, она недовольна. В чем проблема? Проблема в том, что ни положи он теперь на другую чашу весов, вот эта другая чаша весов никогда не перевесит. Почему? Потому что уже огромная куча камней лежит на той чаше весов. И теперь сколько он из кожи вон лезь, этого не будет достаточно для того, чтобы выровнять их отношения. А проблема не в нем. Да, он виноват, он грешил против нее. Но проблема вот этого сейчас разрушения отношений в ней, что она позволила себе не прощать. И накапливала эти камни годами, и вот теперь они в ее сердце лежат, и они скрывают все положительное, что когда-то она в нем видела. Теперь она за этими камнями в нем вообще ничего хорошего не видит. Как же ты замуж-то вышла за него, если в нем нет ничего хорошего? Проблема не в том, что в нем нет ничего хорошего, а проблема в том, что она допустила себе непрощение. И вот это вот непрощение закрыло в ее глазах все то хорошее, что он делает. Поэтому, отвечая на вопрос, как справиться с обидой после этого, ответ только один – это библейское прощение. Мы могли бы, опять же, об этом очень много говорить, но я вам лишь кратко напомню притчу Христа. Помните, Христос рассказывал как-то притчу? О царедворце, который задолжал царю 10 тысяч талантов, огромную сумму. И царь простил ему 10 тысяч талантов, а потом он пошел и встретил другого человека, который должен был ему 100 динариев. 100 динариев – это большая сумма, это не маленькая сумма, это не 100 рублей и не 10 копеек. Динарий – это плата за один день работы, соответственно, 100 динариев – это 4, грубо говоря, 4 месяца работы, 4 месяца зарплаты. Это не маленькая сумма, это существенный бюджет. Да? Поэтому, когда он увидел этого человека, он увидел перед собой того, кто был должен ему много денег. Но проблема в чем? Проблема в том, что ему-то самому простили гораздо больший долг. А об этом он не думал. Он сфокусировался лишь на том, что ему должны много денег. И он не поставил это в правильную перспективу. Что он сам был должен гораздо больше, и ему простили гораздо больше. Вот. И помните, как царь потом поступил с этим человеком? Бросил ее в тюрьму, пока не отдаст последней маленькой монетки, кадранта, из своего 10-тысячного долга, 10 тысяч талантов. Вот. Это огромный долг, он бы никогда его не выплатил, на самом деле. В чем смысл этой притчи? Смысл этой притчи в том, что каждому из нас Господь простил гораздо больше нашего долга перед Богом, чем какой-то человек согрешил против нас. То есть наши грехи перед Богом несравнимо больше, чем грехи любого человека перед нами. А это не оставляет нам никакого варианта, кроме как прощать другого человека, потому что Бог простил нам гораздо больше. И вот когда мы поставим поступок другого человека в правильную перспективу, когда мы увидим его в контексте нашей собственной жизни и наших грехов, тогда мы поймем, что вот это грубое слово, которое муж нам сказал, это на самом деле такая мелочь по сравнению с нашими преступлениями перед Богом, которые Господь простил нам в Иисусе Христе. И поэтому мы просто не имеем никакого другого варианта, кроме как простить это грубое слово. Значит, не вспоминать о нем, стараться не вспоминать о нем. Ну, памяти не запретишь, она будет приходить. Вы можете вспоминать об этом, но когда вы вспоминаете, вы не купаетесь в лучах этих воспоминаний, да? Вы, наоборот, гасите эти воспоминания. Говорите: «Господи, я это простил ради Тебя, помоги мне не вспоминать об этом». И другого человека не попрекаете этим, и другим людям не рассказываете, что «а вот мой-то как со мной обошелся». Вот. Это что касается того, как справиться с обидой. Есть еще вопрос: какой критерий в выборе спутника жизни? Но мы немножечко об этом говорили, да, кажется. Я надеюсь, что этот вопрос уже был затронут. Если вдруг есть более конкретные вопросы на эту тему, то вы их можете задать вслух ли или написать на листочке дальше. То есть главный критерий – это жена, боящаяся Господа, достойна хвалы, страх Божий. По-другому сказать, это возрожденный человек, любящий Бога, стремящийся Ему служить. Вот он, главный критерий. Если человек действительно любит Бога и боится Бога, то есть его воля смиряется перед Господом, то он будет и работать над отношениями, и смиряться, и покрывать любовью недостатки. И вот эта семья, она будет работоспособной. Следующий вопрос. Насколько важно разбирать шторма, которые были давно, но остались в памяти одного из супругов, и в каком формате это лучше делать? Ну, наверное, сначала нужно пояснить эзотерическую терминологию, что за шторма. Это в некоторых душепопечительских кругах принято так говорить о каких-то неприятных событиях и потрясениях, которые происходят в жизни. Я не буду сейчас вдаваться во все подробности, откуда берется этот термин, он берется из одной из притч Христа, но не столь важно, ради простоты просто объясню своими словами. То есть насколько важно разбирать те неприятные ситуации, которые с нами случились в прошлом и в которых мы согрешили, и вот это осталось уже давно. То есть это было в прошлом, но осталось в памяти одного из супругов. Вот, и в каком формате это лучше делать. Вот. Хотя долго времени понадобилось на то, чтобы объяснить сам вопрос для несведущих в терминологии, но ответ мой будет коротким. Я думаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно больше информации. То есть я не совсем понимаю из самого вопроса, что это за шторма были, то есть что это за ситуации. Может быть, какие-то ситуации нужно разбирать, какие-то ситуации не нужно разбирать. Это нужно, мне кажется, поподробнее поговорить на эту тему. Вот. А вот так вот в общем ответить, мне кажется, на данный момент сложно. Есть ли еще какие-то вопросы? У меня вопросы кончились. Ну, в принципе, и время у нас кончилось, да, чтобы осталось время, наверное, для молитвы только.